Из-за стука колес и гудения туннеля было не разобрать ни слова, и я не мог даже догадаться, о чем он со мной говорил. Выражение лица его оставалось неизменным, и только рот беззвучно открывался и закрывался. Он и не пытался перекричать шум несущегося поезда. Мне вдруг захотелось услышать его, и я показал на уши, давая понять, что ничего не понимаю. Но мальчик никак не отозвался на мой просительный жест. Когда состав влетел на станцию и университет, и стало слышно чуть лучше, до меня, наконец, донесся его голос, неожиданно низкий, взрослый, даже с легкой хрипотцой. При его звуке меня пробрала дрожь. Одновременно на мальчика пораженно оглянулись все находящиеся рядом пассажиры. «Найти его! Ибо беда мира в том, что болен Бог его, оттого и мир болен. В горячке Господь, и творение его лихорадит. Умирает Бог, и созданный им мир умирает, но не поздно еще». Последние слова были заглушены бодрым дикторским объявлением, призывающим не забывать вещи в вагоне. Одновременно старушка, сидевшая рядом с мальчиком, рассеянно уставившись в пустоту, словно проснулась, взяла его за руку и, строго сказав: «Алешенька, не шали!», решительно потащила его к выходу. Он не сопротивлялся, но, будто зная, что я стану провожать его взглядом, у самого выхода обернулся, зыркнул на меня через плечо и еще раз кивнул, но теперь уже мне, как бы подтверждая, что все это не причудилось мне только что, а произошло в действительности. Я не осмелился следовать за ним. Растерянный я остался, пригвожденный к сиденью, закрыл глаза и втянул в себя нечистый и сжеванный вагонный воздух. В который раз за последние дни я подумал о феназепаме с тем же малодушием и робкой надеждой, с какими булгаковский прокуратор мечтал о чаше с ядом. Искушение забыться и забыть было настолько велико, что, проходя по пути домой мимо дежурной аптеки, я остановился у витрины и несколько долгих минут боролся с собой, уткнувшись лбом в холодное грязное стекло и расплываясь взглядом в елочной мишуре, которой была обвита неоновая вывеска «24 часа». В первом раунде я потерпел поражение, и накинуть на себя узду мне удалось только у прилавка, когда хмурый фармацевт, то и дело поглядывавший на часы, спросил у меня, сколько я еще намереваюсь задерживать очередь, ничего не покупая. Сконфуженно попросив аспирина, я прошмыгнул к кассе и выбежал вон из аптеки. Не знаю, правильно ли я поступил, отказавшись встретить Новый год в омуте забвения. Не уверен, что это помогло бы мне удержаться на краю пропасти, хотя сберечь пару волос, посидевших за ту ночь, я бы, наверное, смог. Нарядить елку. Забравшись на шатающийся стул, я извлек с антресолей запылившуюся картонную коробку с игрушками, осторожно протер темно-синие и вишневые стеклянные шары, обдул присыпанные шершавым снегом шишки, проверил гирлянды. Как обычно, пришлось порядком повозиться с крестовиной, но я был только этому рад. По радио передавали что-то из современной эстрады, но я, вместо того, чтобы поморщиться и переключить на другую волну, распевал под фонограмму вместе с безголосой силиконовой блондинкой с собачьей кличкой. Десяток кое-как приставленных друг к другу корявых слов о земной любви я выводил под немудрящий звонкий мотивчик со старательностью буддийского монаха, повторяющего заветные мантры, перебирая по кругу уже натертые до блеска игрушки, как четки, и постепенно успокаивался. Впервые за последние годы я искренне пожалел, что у меня нет телевизора. По той же причине, по которой я всегда отказывался его приобретать, из-за способности этого прибора успешно замещать собой человеческое сознание, подменяя критическое мышление аналитическими программами, предлагая вместо собственных эмоций глянцевое счастье и неубедительно переозвученные истерики героев мыльных опер, затыкая любопытство новостями. Сейчас я хотел вслед за всей страной замкнуть свой разум на это устройство. И пусть чьи-то напичканные скрытой рекламой фантазии заглушат мое собственное распалившееся воображение, как радиовышки КГБ СССР уверенно глушили надрывавшиеся из-за рубежа голоса капиталистических стран. Я хотел, чтобы в моей голове включили блаженную тишину и пустоту, чтобы выключили проклятый страх и сосущее одиночество. Водрузив на верхушку красную звезду, я еще раз проверил дверь, сделал радио погромче и принялся кромсать овощи для новогоднего салата. Однако благостные новости о том, что Дед Мороз из Великого Устюга уже подъезжает на своих санях к Москве, прерывались экстренными выпусками о подводных толчках невероятной разрушительной силы у побережья Тайваня. Несколько прибрежных городов оказались под ударом цунами, а почти весь материковый Китай остался без интернета. Землетрясение повредило проложенные по дну океана кабели. На третьей такой сводке за полтора часа я дрогнул, хотя до тех пор при помощи гирлянд, стеклянных шаров и безмозглых песенок мне удавалось держать мысли о событиях сегодняшнего дня закупоренными в одном из темных подвалов памяти. Но они скреблись все громче, все настырнее, требуя обратить на себя внимание, обещая вознаградить меня за это, обещая открыть глаза, поведать секреты. Я мог сколько угодно затыкать уши, зажмуривать глаза и, как трехлетний ребенок, кричать: «Я ничего не вижу, я ничего не слышу». Кошмар продолжался, независимо от того, соглашался ли я принимать в нем участие и правильно ли понимал отведенную мне роль. Сухая пыльная земля Ирана уже напиталась кровью, но она могла выпить и еще. Океан, за несколько минут слезнувший сотни тайваньских небоскребов и утащивший за собой словно гальку во время отлива десятки тысяч человеческих жизней, только пробуждался после сна длиной в геологический период. Пришедшие в движение тектонические плиты, эти шестерни в механизме апокалипсиса, набирали ход, приводя в действие чудовищные жернова, перемалывающие в пыль целые города, страны и народы. Наступал ли конец света, или же только конец очередной эпохи в истории планеты? Человек вряд ли был готов к нему больше, чем в свое время динозавры. Предчувствие близящегося краха мира витало в воздухе и сквозило в истерических газетных заголовках. Снежное покрывало, укутавшее Москву под Новый год, казалось мне белым погребальным саваном. И даже всеобщее праздничное настроение, старательно создаваемое у граждан властями и менеджерами по продажам, если приглядеться, было чрезмерным, натужным. Стоило ли мне и дальше пировать за общим столом, если, в отличие от остальных, я был трезв и отчетливо видел у них на теле чумные бубоны? Четыре всадника не явились в назначенный час, и вместо последней битвы добра и зла увлеченные постмодернизмом боги решили сделать крушение мира бессмысленным и безликим. Последний суд, заседание которого бесконечно переносили под разными предлогами, кажется, был и вовсе отменен, и покоящиеся на Масличной горе, самом дорогом кладбище мира, зря занимали первые места в партере. Не будет трубы архангела, не будет процесса, не будет оправданных и осужденных, не будет воскрешенных и ни Эдема, ни преисподней, и всех ждет лишь одинаковое развоплощение. Лукавили, лукавили библейские пророки, опростоволосились поверившие им бородатые мусульманские мудрецы, сели в лужу христианские богословы. Все произойдет очень буднично. Просто судороги, в которых мучается земля, будут становиться все более страшными, пока очередной катаклизм не окажется достаточно мощным, чтобы повергнуть в океанскую пучину крошащиеся под ногами обезумевших от страха людей континенты. Играющие в песке на морском побережье дети могут сколько угодно укреплять свои замки, рыть водоотводные каналы и притаскивать булыжники, чтобы выстроить защитные стены. Все эти инженерные ухищрения до первого прилива, который смоет их равнодушно, как смывает тайваньские небоскребы. Человек – вошь перед первозданной мощью океана, и американские города растворятся в соленой воде точно так же, как и города японские, немецкие или российские. И бессильно разведет руками всемогущий Сергей Кочубеевич шайбу, второй после Господа. Надломятся и сползут в бездну близнецы Петронас в Куала-Лумпуре, лопнут усталые фермы Эйфелевой башни, обратятся в мраморную крошку и сгинут пережившие сотни поколений дворцы и храмы Вечного Рима. Под сомкнувшимися волнами блеснет на прощание, как брошенная на память золотая монета, купол мечети Алякса. Расколется сокрытый под ней краеугольный камень, и вместе с белыми клочками иудейских записок к Иегове водные вихри невиданной силы закружат титанические глыбы стены плача. Пусть пока мало кто в это верит, но с каждым новым землетрясением, цунами, извержением догадывающихся будет становиться все больше. Не знаю, останется ли у них время, чтобы осознать все и покаяться, хоть в покаянии и не будет никакого смысла, чтобы потешить себя надеждами, отчаяться и, наконец, отрешиться.